Гусь-Гусь и Тинькофф Джуниор представляют курс Григория Баженова «Что такое экономика? Объясняем на бургерах». Лекция первая. Когда бургеров еще не было. История о том, как человечество выбралось из нищеты. Кстати, в этом курсе вместе с Тинькофф Джуниор мы разыгрываем ноутбук. Поучаствовать в розыгрыше можно до 10 января 2021 года. Для этого надо решить 4 задачи. Сами задачи и правила конкурса мы рассказываем в конце лекций. Слушайте внимательно.
Я рад приветствовать слушателей на нашем курсе лекций, который посвящен экономике. Что же такое экономика? Представьте, что вы с друзьями отправились поесть бургеров, ну, например, в Макдак. Вы привычно подходите к кассе, выбираете себе то, что хотите сегодня на обед, делаете заказ, а потом что? Правильно, оплачиваете заказ. Поздравляю вас, вы совершили сделку и стали частью экономических отношений. Однако бургеры не растут на волшебных бургерных деревьях. В самих ресторанах их готовят из полуфабрикатов, то есть заранее приготовленных ингредиентов блюда. Но полуфабрикаты производят на специальных пищевых заводах. А на завод продукты для будущих полуфабрикатов попадают от фермеров и других сельскохозяйственных предприятий. В общем, для того, чтобы вы съели бургер и картошку фри в Макдаке, потребовался труд большого количества людей и много самых разных производств. Все эти производственные цепочки, сделки, доходы и расходы и есть экономика. Сегодня мы начнем наш курс, который, к слову, будет иметь и весьма прикладную цель. Я расскажу о том, как можно применять знания об экономике в нашей жизни. А как с этими знаниями поступать, решать каждому самостоятельно. Экономисты относятся с уважением к человеку и его способности принимать решения. Кем станет каждый из вас, покажет время. А я надеюсь на то, что лекции будут увлекательными и полезными. Тем более, что экономика имеет самое прямое отношение ко всем нам. Давайте представим, что мы открываем свою фирму, которая будет производить и продавать бургеры. Короче говоря, мы начинаем бизнес в сфере общественного питания. Сделаем мы это по той простой причине, что такая игра в предпринимателей позволит нам лучше понять, как устроены рыночные отношения. Надеюсь, у нашей бургерной будет очень много посетителей. Бургеры получатся вкусными, а мы получим хорошую прибыль, то есть наши доходы будут стабильно больше, чем расходы. Однако открывать бургерную мы будем постепенно. Сначала, как и подобает хорошему предпринимателю, нужно во многом разобраться. Прежде чем окунуться в производственный процесс бургеров сегодня, нам следует отправиться в прошлое и узнать, как появился тот мир, в котором все это перестало быть частью фантастики. Может показаться, что мир всегда был примерно таким, какой он есть сегодня. Не знаю, задумывались ли вы о том, как жили, сколько зарабатывали и, главное, что ели. Мы же едой собрались заниматься. Люди 200-300 лет назад. И почему бургерная показалась бы им чем-то совершенно невероятным и фантастическим? Нам всем очень повезло. По историческим меркам мы живем в самое благополучное время. Конечно, это не значит, что все люди на планете сегодня одинаково счастливы и богаты. Однако многие беды, которые раньше считались чем-то обычным для обычного жителя нашей планеты, сегодня во многих странах исчезли без следа. Мы живем куда более безопасно и сытно, чем каких-то 200 лет назад. Еще в начале 18 века уровень жизни обычного человека практически во всех странах земного шара был примерно одинаковым. Большая часть населения нашей планеты ели мясо крайне редко. Основу питания обычного жителя Европы составляли овсяная каша, походившая больше на пирог, и хлеб из пресного теста. В Азии питались в основном просом, рисом и зелеными бобами. Человечество жило в непроходящей нищете и было заключено в ловушку низкого уровня дохода, которого даже не всегда хватало на пропитание. Из этой ловушки люди никак не могли выбраться. Но промышленная революция изменило все. Тот мир, который предстает нашим глазам сегодня, родился на рубеже 18 и 19 веков. Так что же произошло? Почему мир перестал жить в нищете? Может быть, на нашу планету прилетели высокоразвитые инопланетяне и подарили нам свои технологии, что позволило нам ускориться в развитии? Нет, ничего подобного.
Или, быть может, какой-то выдающийся герой отыскал огромную скатерть-самобранку, при помощи которой накормил все человечество? И этого, конечно, не было. Возможно, в нашем мире появился какой-то гений, нашедший способ решить многие проблемы разом? Такого гения не рождалось.
Однако прогресс в уровне жизни тесно связан с появлением новых технологий.
Но само по себе их появление – это не ответ на поставленный нами вопрос. Почему? Да просто потому, что эти технологии не появились из ниоткуда. Технологический прогресс большую часть человеческой истории был крайне медленным. Давайте разберемся, что же его тормозило. Вы, наверное, слышали имена великих изобретателей и ученых разных веков. Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Томас Эдисон, Илон Маск, Сергей Павлович Королев. Вклад великих изобретателей в наш мир очень сложно переоценить. Гении были во все времена, но почему-то технологический прогресс резко ускорился только после той самой промышленной революции. А дело вот в чем. Гении, которым очень важно воплотить в жизнь свои идеи, могли продать их только очень богатым людям. Только они могли помочь гениям довести их идеи до конечного результата. Именно поэтому общество и экономика развивались неравномерно. Красивые здания были построены, а важные изобретения были придуманы, но в первую очередь не для простых, а для самых влиятельных людей, которые готовы были за это платить гениям. При этом влиятельные люди чаще думали о воплощении своих собственных целей, а не повышении уровня жизни всех вокруг. Чтобы резко двинуться вперед, то есть сделать много технологических чудес или придумать новое удобное жилье или лекарство, которое вылечит неизлечимую раньше болезнь. В общем, все, что называется словом «инновация», то есть это такие вещи, которые будут полезны всем, человечеству нужны не только отдельные гении. Необходимо также, чтобы много-много людей начали думать про что-то, кроме еды и выживания, чтобы они могли изобретать, размышлять над загадками природы, а главное – воплощать свои идеи в жизнь и получать за это вознаграждение. Все взаимосвязано. Для технологического прорыва нужно как можно больше творческих и думающих людей. Для того, чтобы их было больше, необходимо, чтобы образование было доступно. А для того, чтобы оно было доступно, требуются экономические условия, которые помогают доходам расти, а гениям думать и воплощать свои идеи не только во имя влиятельных и богатых. Как я уже говорил, мир, в котором мы с вами живем, появился на рубеже 18 и 19 веков. Этот мир – результат промышленной революции. Именно благодаря ей многие страны начали стремительно богатеть и развиваться. Постепенно это освободило почти все человечество от постоянной нищеты. То есть появилось много людей, которые могут разнообразно есть, выбирать, где жить, покупать себе новую одежду и есть не дома, вот в бургерной, например. Так что же это за революция такая? Представьте себе лежащую на полу хоккейную клюшку, крюк которой расположен с правой стороны и направлен вверх. Представили? Отлично! Только что мы получили график роста мирового ВВП на душу населения с древнейших времен до сегодняшнего дня. Что такое мировой ВВП на душу населения? Представьте, что в комнате находится 10 человек, у которых всего 10 тысяч рублей. У одного 500 рублей, у другого 1500, у третьего 250, у четвертого 2500 и так далее, пока не наберется 10 тысяч. А сколько в среднем? Правильно, по 1000 рублей. Если говорить просто, мировой ВВП на душу населения – это средний доход на человека во всем мире. Как я уже говорил, большую часть нашей истории люди были очень бедны. Это и есть рукоятка нашей воображаемой клюшки. А вот крюк нашей клюшки – это резкий рост после промышленной революции. Именно тогда человечество вырвалось из нищеты и родилась современная экономическая система. Она предполагает условия, когда инновации – помните, мы о них уже сказали, все эти технологические чудеса – становятся ее важной частью. В этой экономической системе главную роль играют потребители, ну то есть мы с вами, и фирмы, те, кто предлагают нам товары и услуги. Они владеют ресурсами, ну, то есть всем, что нужно, чтобы что-то сделать, что-то произвести, и обмениваются товарами на рынках на свободной, конкурентной и взаимовыгодной основе. То есть эта система держится на трех китах – частная собственность, рынок и фирмы. Давайте разбираться по очереди. Что такое частная собственность? Частная собственность – это то, на что вы имеете права. Право владеть, право распоряжаться и право использовать по своему собственному усмотрению. Однако важно, чтобы ваши действия не вредили другим людям и не нарушали уже их прав. Например, у вас есть игрушечная пневматическая пушка Nerf, стреляющая мягкими стрелами. Вы можете с ней просто играть, можете подарить другу, а можете поставить мишень и проводить соревнования на меткость, собирая плату с участников, награждая наиболее успешных и получая за организацию такого мероприятия доход. Все это делать вы можете, потому что у вас есть право собственности на игрушечную пушку. А чего же делать нельзя? Ну, например, стрелять такими игрушечными стрелами в тех, кто не участвует в игре. Им это может быть не только неприятно, но и больно. Поступая так, вы нарушаете права другого человека. Что такое рынок? Рынок – это система свободного и взаимовыгодного обмена между разными людьми. Ну, то есть те люди, которых вы позвали на соревнования по стрельбе из пушки, могут сказать: «Вы слишком много берете за участие, пойду-ка я на другое соревнование». Или напротив, вы берете за участие столько, сколько нужно, у остальных и соревнование не такое интересное, и цена выше, буду принимать участие в вашем. О рынке мы будем с вами говорить подробнее в следующих лекциях. Сейчас главное запомнить, что в рамках современной экономической системы «обмен благами» вы предоставляете соревнование по стрельбе из пушки, участник соревнования платит за это деньги. Обычно свободен от принуждения. Если хотите, соглашайтесь с ценой и покупайте. Если не хотите, не соглашайтесь. Обмен состоится тогда и только тогда, когда он будет выгоден каждой стороне сделки. Наконец, фирмы. Это такие специальные организации, которые занимаются производством товаров и услуг. То есть, например, вы решили нанять помощников и устраивать более крупные соревнования по стрельбе из пушек Nerf. Кто-то будет отвечать за поиск участников, кто-то договариваться с теми, кто захочет рекламироваться на вашем мероприятии, кто-то будет следить за тем, чтобы все участники следовали правилам соревнования, а вы будете всем этим управлять. То есть внутри фирм у вас будет разделение труда. Каждый специализируется на том, что у него лучше всего получается. Впрочем, о фирмах отдельно и обстоятельно мы тоже поговорим с вами в следующих лекциях. Каждый из трех элементов современной экономической системы – частная собственность, рынок и фирмы – появился задолго до промышленной революции. Правом частной собственности раньше, как правило, обладало незначительное количество людей. Совсем недавно обладать как вещью можно было даже человеком. Но, слава богу, эти времена прошли. Сегодня правами частной собственности обладает каждый гражданин страны, экономику которой называют рыночной. На рыночных условиях, то есть свободно и добровольно, раньше обменивалось крайне малое количество товаров, а сегодня на рынках торгуется практически любое благо. Если раньше правила и условия торговли полностью зависели от воли государств, то сегодня гораздо важнее конкуренция. То есть такое специальное соревнование между фирмами и специальное соревнование между потребителями. Да и фирм появляется огромное количество. Они разнообразны и по сферам деятельности, и по способу организации, и по масштабам. В общем, до промышленной революции все три элемента не были представлены настолько масштабно. Более того, они не были настолько сильно вплетены в жизнь обычного человека. Когда все это стало более-менее типичной чертой для экономики, все больше людей стали отправляться в самостоятельную экономическую жизнь, потому как для этого сложились подходящие условия. В экономике углублялась специализация и разделение труда. За одно и то же время производилось намного большее количество товаров и услуг, ведь каждый работник делал не весь продукт целиком, а только его часть. Постараюсь объяснить выгоды разделения труда и специализации на примере конструктора Лего.
Представьте себе, что перед вами большой набор Лего, 5000 деталек. Вот только все детальки, они находятся в одной коробке и все перемешаны. И пусть этот набор по инструкции собирает один человек. Сколько он будет собирать этот набор? Сколько он будет возводить прекрасный город или здание, которое получится из этого набора? Долго. А теперь представим, что этому человеку начинает помогать другой. Например, он ищет детальки и дает тому, кто собирает по инструкции. Быстрее ли они справятся с этой задачей? Да, быстрее. А теперь представьте, что добавляется еще один человек, который то, что нашли, еще и сортирует по разным кучкам для того, чтобы в дальнейшем было еще удобнее собирать.
Будут ли справляться с этим конструктором эти трое быстрее? Конечно, будут. То есть специализация сделала предприятия более выгодными, предприниматели становились богаче. Они начинали нанимать больше людей и со временем платить больше денег своим работникам. Люди смогли позволить себе думать не только о куске хлеба, и в результате человечество вырвалось из нищеты. Каждое новое поколение жило лучше предыдущего. Мир богател, а вместе с этим появлялось все больше магазинов и заводов, а потом уже и турагентств, IT-компаний, развлекательных центров и, конечно, бургерных. Кстати, о бургере. У него тоже была своя экономическая история. Ни о каких гамбургерах, которые мог бы себе позволить обычный человек, не могло идти и речи до тех пор, пока овсяная каша и хлеб из пресного теста составляли основу его питания. У людей появлялись деньги, чтобы не только разнообразить свое питание, но и платить за то, чтобы попробовать себя в роли знатных господ. Хотя бы на короткое время, хотя бы в небольших ресторанчиках. Со временем все большее количество людей стало получать возможность питаться не только дома, а вместе с ростом такой потребности стало формироваться и предложение со стороны фирм. В итоге мы получили всем известные Макдональдс, Бургер Кинг, KFC и Вендис. То есть те самые рестораны быстрого обслуживания, предоставляющие в целом хороший продукт по сравнительно низкой цене. В отличие от людей, живших в 18 веке и во все эпохи и времена до, у нас сегодня есть выбор. И всем нам очень повезло. Однако наш мир совсем не идеален. Во многих странах по-прежнему существует множество проблем, которые до сих пор не решены. Появляются и новые вызовы, с которыми раньше не сталкивалось человечество. Вы наверняка слышали о проблеме изменения климата или о росте экономического неравенства. Все еще есть страны, где проживает очень много бедных людей. Таких стран много в Африке. И девочка Беатрис, историей о которой я хочу завершить нашу лекцию, именно из такой страны. У нее есть младшие братья и сестры, семья очень бедная. И Беатрис не имела возможности ходить в школу, потому что ей приходилось работать. Она выполняла некоторые обязанности на ферме и заботилась о своих братьях и сестрах. Но у нее была мечта – пойти в школу и получить образование. Есть такая благотворительная организация – Heifer International. Люди жертвуют деньги, а Heifer приобретает домашний скот для людей в бедных странах. Жители таких стран могут затем использовать животных, чтобы повысить свой уровень жизни. Например, козы дают молоко и шерсть, а молоко и шерсть можно продавать, зарабатывая тем самым деньги. Беатрис получила такое пожертвование в виде козы, начав затем продавать козье молоко. Она не брала эти деньги себе, а отдавала своей маме. Но оказывается, мама копила деньги для Беатрис, чтобы она могла ходить в школу. Козье молоко позволило купить школьную форму и книги для Беатрис, которая в итоге смогла пойти в школу. Это настоящая история, а главная ее героиня Беатрис Бейра в 2008 году закончила Коннектикутский колледж. То есть даже незначительное повышение доходов, всего-то деньги с продажи козьего молока, может позволить людям получить образование. А чем больше образованных людей, тем больше и быстрее появляются новые изобретения, технологии и медицинское оборудование, которые делают наш мир лучше. А теперь те, кто хочет поучаствовать в конкурсе, слушайте внимательно. В курсе 4 задачи. Из ответов на эти 4 задачи получится слово. Я объясню, как именно. Его вы отправите в чат поддержки приложения Тинькофф Junior. Те, у кого есть карта Тинькофф Junior и кто угадает слово, будут участвовать в розыгрыше ноутбука. Если у вас еще нет этой карты, вы можете оформить ее по ссылке o.tinkoff.ru/arzamas. Первая задача. В комнате находится 5 человек. У первого 885 рублей. У второго 1000 рублей, у третьего 1200 рублей, у четвертого 700 рублей, а у пятого 100. Посчитайте, какой средний доход у 5 человек в этой комнате.
Первая буква получившегося числа – это первая буква в слове, которое надо будет отправить в чат поддержки приложения Тинькофф Джуниор до 10 января 2021 года. Не торопитесь, впереди еще 3 задачи. Слово получится только, если вы решите все 4 задачи. Победителей конкурса объявят 15 января в соцсетях Тинькофф, в комментариях к посту с информацией о розыгрыше и в соцсетях Гусь-Гуся отдельным постом. Надеюсь, вам понравилась и лекция, и задача. Узнавать новое об экономике можно не только из наших лекций, но и с помощью карты Тинькофф Джуниор. С собственной картой ребенок или подросток может делать то же, что и взрослые. Расплачиваться в магазинах, пополнять счет телефона, совершать переводы, заказывать товары в интернете и даже получать часть денег обратно. Это называется кэшбэк. Вместе с картой и приложением Тинькофф Джуниор можно научиться следить за своими расходами, планировать бюджет, считать проценты, копить. Тинькофф Джуниор поможет детям понять цену денег и прокачать финансовую грамотность. А родителям даст возможность мгновенно перевести деньги на карту ребенку и помочь ему проследить затратами. Оформить детскую карту Тинькофф Джуниор и узнать все подробности о нашем конкурсе можно по ссылке o.tinkoff.ru/arzamas.
В следующей лекции о том, как правильно посчитать булки и котлеты, а еще свое время.